Для вас в эфире работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. И сейчас в нашем эфире подкаст «Слышали новости». И по традиции эту программу для вас проведет Диана Кабракова. Диана, здравствуй, тебе слово.
Да, Жень, приветствую. Приветствую всех наших радиослушателей. И также по традиции, в продолжении того, что ты сказал, мы разберем, проанализируем и порассуждаем на новости, новости насущные разберем, как говорится. Сегодня мой собеседник, журналист, руководитель медиа-сообщества «Планерка» и одноименного телеграм-канала Александр Литвинов. Александр, я вас приветствую.
Здравствуйте, приветствую всех.
Ну, наверное, самая такая топовая и обсуждаемая тема сегодняшнего дня – это очередное совещание Владимира Путина с министрами, с губернаторами. Но прежде чем мы дойдем до деталей, я с вами вот с чего хочу начать. Мы в преддверии этого совещания, в первой половине дня, в нашем телеграм-канале запустили опрос. И, собственно, спрашивали у подписчиков, готовы ли они выйти из самоизоляции. Я вам приведу самую высокую цифру – 37%. Отвечают, что нет, даже когда все закончится, я постараюсь избегать скопления людей на всякий случай. Вот мне хочется узнать ваше мнение на этот счет. Вы, например, готовы выйти из самоизоляции? Да или нет? И почему?
Ну, это все очень зависит от внешних условий. Разумеется, если я каждый день встаю, утром в 10 или 11 утра всегда поступает информация о количестве новых заболевших, да, количестве умерших по регионам, по Москве. Если все будет продолжаться так, как, ну, вот на сегодняшний день, да, что там 10 тысяч человек добавляется заболевших, там 80 умерших, то, конечно, я сам по себе, как физическое лицо, не готов, наверное, рисковать и выходить. То есть я скорее еще посижу дома, тем более вот конкретно в моей деятельности в интернете спокойно можно дома работать, но понимаю, что не у всех такая радость в жизни случилась. Но я лично, конечно, посидел бы еще, то есть пока все-таки не успокоится.
Ну, то есть для вас ориентиром является статистика, правильно?
Да, об этой статистике много спорят, рассуждают, чему там можно верить или не верить, но поскольку других цифр у нас нет, я думаю, что это единственный источник информации, который позволяет хотя бы сравнивать, да, что было месяц назад, неделю назад, что будет через неделю.
Угу. Ну вот давайте перейдем к тому, что нам сегодня, например, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он говорил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, сказал о том, что цифры вот эти вот, они говорят не о росте заболеваемости, а о том, что кратно увеличивается тестирование. На протяжении 2 недель в Москве не растет число госпитализаций тяжелых больных. Это говорит вот как раз о стабилизации ситуации. Ну и главное, что озвучил господин Собянин, это то, что ограничения по сфере услуг в Москве, снятие этих ограничений пока преждевременно, но с 12 мая можно разрешить в Москве полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий. Как вы это все для себя разбираете по полкам? То есть это вот та, грубо говоря, программа по тому же выходу из режима самоизоляции? Это то, что реально объективно и обоснованно? Или же, наоборот, у вас что-то вызывает вопросы?
Ну, в глобальном плане, я думаю, власть и федеральная, и московская понимает, что уже наступил май, тепло, так, прошу прощения, крыша едет у некоторых людей, да, уже хочется и на улицу, и всем это осточертело. Поэтому что-то нужно делать хотя бы в декларативном плане, да. Да, сейчас спасают наиболее значительные отрасли промышленности и крупные предприятия. Наверное, это правильно и хорошо. Это хотя бы какой-то знак и показатель того, что ситуация сдвинулась в сторону улучшения. Улучшение, это понятно, будет идти не один месяц, и все это будет постепенно. В этом смысле я, наверное, радуюсь. Ну и в Москве все-таки, мне кажется, ситуация получше в плане той же статистики. Да, есть куча мониторингов, которые показывают, ну, так называемый бал, сколько людей сейчас находится на улице, да, сколько людей в самоизоляции.
У Москвы индекс это самоизоляции.
Да, индекс. И у Москвы эта цифра, ну, в общем и целом, достаточно хорошая. А вот я сам родом родился в Екатеринбурге. Вот вы представляете примерно, какая сегодня была цифра в этом городе? 1,7 из 5. Ну, то есть люди совершенно ну, как самоизоляции не существует как явление в этом городе. Например, и мне кажется, что если Москва-то сквозь ошибки, сквозь вот эти очереди в метро, которые когда-то были, и, несомненно, это ошибка властей, вот сквозь какие-то тернии может позволить себе даже с 12 мая как-то потихоньку, помаленьку ситуацию улучшать. А в других регионах ситуация может быть не столь радужной.
Угу. Вот тот факт, что разрешают полноценную работу промышленным и строительным предприятиям. С одной стороны, вот вы отметили, что ну, это локомотив, наверное, экономики России. А с другой стороны, мы ведь не забываем про значение, про значимость малого и среднего бизнеса. Вот для него, как вы думаете, текущий простой, и причем неизвестно еще, сколько этот простой будет продолжаться, насколько является все-таки болезненным?
У малого бизнеса все очень плохо. Никакого улучшения, как сегодня нам дали понять на совещании с членами правительства, в ближайшее время не будет. Ну, вот вы понимаете, сегодняшнее вообще событие, сегодняшнее совещание в целом, оно менее эпохальное в том плане, что от него уже и не ожидали какого-то чрезмерного ужесточения или чрезмерного облегчения, когда в середине и конце марта мы входили в самоизоляцию. Вот это был действительный шок, это были новости, было непонимание, а как же мы сможем неделю не работать, да, малый бизнес, а кто и кому будет платить и из каких средств деньги и зарплаты. Потом следующий шок и следующее эпохальное событие, опять выступление президента, было связано с тем, что мы продлеваем самоизоляцию на месяц, и там уже все совсем одной ногой в могиле, малый бизнес, и у всех плохо, и мы все умрем. Сегодня вот понимаете, как-то, ну вот да, прошло рядовое совещание, знаете, если уж мы сейчас все говорим медицинскими терминами, то состояние больного тяжелое, но стабильное. Оно не критическое, он не умирает, но вот честно, если бы, то есть на месте малого бизнеса я бы сегодня ничего другого и не ждал бы от властей, а ситуация тяжелая, плохая, но я думаю, что она, конечно, более вынужденная. Здесь очень много всяких разных факторов. Я, например, горячо не разделяю ту мысль, что вот малому бизнесу из пострадавших отраслей выделили на зарплаты только размер одного минимального размера оплаты труда. То есть, конечно, это недостаточно, это плохо, и я не могу согласиться с такой формой поддержки малого бизнеса со стороны властей. Но вот это уже решение было принято.
А вы вот здесь представляете, какая...
Да, да.
Представляете, какая форма она была бы, ну, более эффективной, например, ну, в ваших глазах?
Ох, вообще социально-экономический эксперт из меня так себе, как и политолог. Ну, наверное, даже на встрече Владимира Путина с представителями малого бизнеса, там речь шла о том, чтобы налоговые выплаты, например, не отсрочку по ним делать, а отменить вообще, если никакой деятельности нет. Да, ну вот там вот нужно разбирать такие маленькие детали. Прямая раздача денег, которая, кстати говоря, в очень многих странах, типично капиталистических, скажем так, да, рыночных, вот эта форма поддержки была применена в нашей стране, она все-таки очень ограничена. Ограничена вот тем самым размером МРОТ и то есть теми самыми сферами, которым посчастливилось попасть в список пострадавших предприятий. Хотя предприятия простаивают у нас все, а в список пострадавших попали не все. Ну, то есть понятно, что какие-то меры приняты, но их размер очень и очень такое обсуждаемое, дискуссионное, значит, явление, на мой взгляд.
Спорные, да, и об этом продолжают спорить. С другой стороны, подойдем к тому, о чем говорили на совещании. Роспотребнадзор 3 этапа по выходу из режима самоизоляции предлагает. Первый – это возможность занятия спортом на улице. Потом второе – прогулки с семьей и открытие объектов торговли меньшей площади, но с ограничением количества посетителей. И третье – это открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции. Вот здесь, как вы думаете, справедливо прогнозировать? Вообще мы правильно понимаем, что, во-первых, учитывается опыт тех стран, которые уже так или иначе отменяют какие-то ограничительные меры. И потом, то есть все это зависит, снова это все коррелируется с той статистикой, с которой мы с вами начали.
я думаю, коррелируется. Ну, вот опять же, здесь во многом фактор какого-то знака, который нужно подать населению, что ситуация все-таки улучшается, да, номинального, но и это уже хорошо. Но, разумеется, фактор Европы, которая быстрее начала заболевать, быстрее вышла на то так называемое плато, да, о котором все сейчас говорят, этот фактор тоже учитывается. Я, насколько знаю, в некоторых, сегодня, по-моему, прибалтийские страны там друг с другом уже внутренние границы начинают отменять.
Да,
ну, то
да,
есть
да.
Они были в шенгенской зоне, но быстренько все друг с другом калитку-то позакрывали, когда опасность стала. Вот Прибалтика друг с другом отменяет, какие-то в Германии там футбольные матчи без зрителей, естественно, что-то вот тоже там пошагово делается. И я думаю, Россия этот пример также используют и что-то аналогичное, просто вот с задержкой на там 2-3 недели, на месяц, да, сколько мы там от Европы отстаем. Вот это все постепенно будет проходить. Я категорически поддерживаю дать людям возможность, ну, например, гулять в парках. Я вообще не понимаю, почему это запрещено, да, потому что все мы, ну, ходим в магазины, где никакая социальная дистанция не соблюдается, а уж в парке-то, ну, не на митинг же мы в парк идем. Вот гулять друг от друга на при приемлемой дистанции в парке вполне возможно. Поэтому здесь я поддерживаю. Я думаю, что это разумно и давно уже ожидаемо многими.
Александр, вот по этой части заключительное, что сказал Владимир Путин, это то, что значительные полномочия в борьбе с коронавирусом были переданы в регионы. Мы поступили абсолютно правильно, говорит Владимир Путин. Вот на ваш взгляд, мы понимаем, что ситуация с распространением коронавируса, она в регионах разная. И понятное дело, что ограничения, учитывая, что за эпидемиологическую обстановку в том или ином регионе также возлагают на глав этих регионов, и понятное дело, что если что-то будет плохо, то главы регионов за это будут в ответе, ну и причем не очень понятно, насколько в категоричной форме этот ответ будет с их стороны потом дан. Так вот, на ваш взгляд, справедливо ли и не является ли это своего рода перекладыванием ответственности, что ли, на глав регионов вот режима снятия мер или введения мер, то есть всего того, что они делали? Ведь мы наверняка можем отчасти говорить, что главы регионов могут продолжительное время и не снимать ограничения, даже если у них будет нормальная статистика, даже если они поймут... Да, но на всякий случай держать эти ограничения, чтобы, ну, чтобы вдруг, что называется, не попало. Вот как с этим быть, как вы считаете?
Ой, вот это вопрос, он вообще перекликается с такой давней проблемой, а федеративное ли у нас государство на самом деле, да? Потому что мне вообще кажется, что если в каком-то регионе все будет плохо, то это прекрасная возможность для федеральной власти сказать, ну посмотрите, мы же дали полномочия, он ничего не сделал там, или количество смертей там большое, или количество заболевших, или долго он меры не снимает. А вот если все будет хорошо, то мы потом на федеральных телеканалах посмотрим, какое правительство у нас вместе с президентом молодцы, и как они полномочия-то эти передали, и все в регионе стало хорошо. То есть у нас исторически многовековая российская история государственности сложилась таким образом, что, я думаю, федеральная власть проигравшей стороной, ну, в плане пиара, не окажется при любом раскладе событий. А губернаторов, руководителей там республик или городов федерального значения, ну, им можно только посочувствовать. У них не самые легкие времена сейчас.
А вообще вот эту вот региональную самостоятельность вы как оцениваете? Она, насколько высокая эта самостоятельность?
В плане коронавируса?
Ну и, в принципе, по общим вопросам. Но мы знаем, что там...
По общим вопросам у нас в стране есть только два региона, которые действительно независимы от всех остальных. Это Москва и Чеченская Республика. Поэтому, что касается вопросов коронавируса, я думаю, что здесь количество регионов может увеличиться, потому что некоторые руководители, ну, действительно понимают, что, наверное, помощи ждать уже неоткуда, надо какие-то детальные, конкретные вопросы решать прямо у себя. Правда, иногда это выливается в странные решение вроде запретить продажу алкоголя после 7 вечера. Ну, какие-то, знаете, такие метания непонятные, да, это же вот в отдельно взятом регионе же сделали, это же не общероссийская практика, нет. Зачем это сделали, непонятно. Ну, то есть это будет работать и в плюс, и в минус, а более реальное перераспределение полномочий на фоне коронавируса, я думаю, произойдет, происходит. Но распространится ли эта практика после коронавируса на всю нашу политическую действительность, это большой вопрос. Потому, ну, так сложено наше государство, во всяком случае, сейчас. Это не вина там нынешних властей, там, так вот уж случилось.
Вот по поводу самостоятельности, о которой я у вас спросила, давайте ее проведем параллель. Самостоятельность региональная и самостоятельность журналистов. Понятное дело, что взаимосвязь здесь стремится к нулю, но причина, по которой я у вас спрашиваю, она все та же. Это коронавирус. И вот сейчас различные международные организации пишут, что карантин стал, ну, вызовом, что ли, для свободной прессы, для самодостаточности журналистов, для самостоятельности журналистов. Наблюдаются некие преследования, наблюдаются различные нападки, там, словесные, какая-то физическая агрессия и так далее. Вот, но даже опираясь на собственную практику, вы что-то подобное ощущаете? И вообще карантин, насколько сильно изменил медиапространство и как-то повлиял на свободу прессы?
Смотрите, коронавирус совершенно точно повлиял на два фактора. В медиасообществе вообще, мировом, российском, там, московском, региональном, каком угодно, сложились финансовые проблемы, да, падает рекламный рынок, падают доходы и так далее. А второй, совершенно иной аспект проблемы – это законодательные изменения, которые тоже происходят в разных странах, в том числе и России. Ужесточается, либо уточняется ответственность за фейк-ньюс, то есть какие-то возможности для преследования журналистов под предлогом коронавируса и так далее. Что касается физических нападений там, на журналистов и откровенного криминала, ну, у меня статистически репрезентативных цифр нет. Может быть, конечно, частные случаи какие-то существуют, но, знаете, вот у нас, мне кажется, под шумок сейчас как любую смерть записывают в коронавирус, так и любую проблему, да, там, что с журналистом случилось, почему у него проблемы с властями, все, коронавирус. Где вот доля там реальности коронавируса, 20 она процентов, 30, да, 70 это наша обычная бытовуха, непонятно. Ну, то есть я бы более сдержанно соотносил коронавирус с реальными проблемами. А вот что касается двух вот этих реальных факторов, финансового и законодательного, у меня есть реплика по каждому, если позволите. Финансовые. Рекламные доходы упали. Печать, понятно, негде продавать, классические газеты, киоски закрыты. Охваты хоть и растут, но куча сервисов, видеосервисов сделали себя бесплатными. И лично я плохо себе представляю, что они будут делать с этой бесплатной аудиторией, когда в нормальные времена скажут, я теперь платите за наш контент. Так хорошему привыкают быстро. Контент спортивных СМИ вообще отсутствует. И мы вот видим, как Матч ТВ, например, какие-то совершенно для меня странные вещи придумывают в стиле показать 9 мая матч Россия-Германия с Олимпиады 2018 года. Да, победить Германию 9 мая еще на Матч ТВ. Забывая при том, что Россия, правда, на той Олимпиаде без флага, гимна и государства играла. И кто вообще Германию побеждать будет 9 мая. Ну и вот куча таких всяких разных тонкостей. И опять же, проблемы в медиа, и особенно проблемы в классических медиа, ну, например, печать, они же существуют уже очень много лет. Рекламный рынок и розница, продажи печатных газет падают уже последние лет 10. И сейчас я иногда с умилением смотрю, как различные общественные организации пишут письма в правительство, Путину, царю, Богу, о том, посмотрите, как у нас все плохо стало именно из-за коронавируса, и, разумеется, дайте нам господдержку и все остальное. Я своими глазами видел, как серьезная организация писала письмо на имя тогда еще здорового председателя правительства Мишустина со словами «Наши доходы, рекламные доходы в СМИ упали на 90%». Ну, ребят, ну вот понятно, что проблема есть, и они, возможно, и упали на 25 или 50%. Но зачем проблему драматизировать сильнее. То знаете, вот есть аналог, как о сталинских репрессиях любят спорить. Понятно, что сталинские репрессии были. Были куча невинно расстрелянных людей, а 37-38 год – это вообще апокалипсис. Но зачем говорить о 10 миллионах расстрелянных, если их расстреляли 700 тысяч человек только, да? То есть вот это преувеличение, драматизация излишняя сразу придает всем подобным документам и петициям несерьезность. Вот вы представляете, вы председатель правительства, вам приходит бумажка, на которой пишут «все плохо, мы все умираем», значит, а вы понимаете, что, конечно, все плохо, но умирают ли вот они прямо сейчас и именно по проблеме коронавируса, это очень большой вопрос. Вот это что касается финансов. Что касается, значит, изменений в законодательстве. Практика изменения, уточнения, дополнения законодательства относительно фейк-ньюс, мне кажется, излишней. Мы говорим сейчас про все страны, да, это не только и не столько, может быть, о России. Вы понимаете, что законодательство об ответственности за фейк-ньюс существует уже до коронавируса, оно прекрасно работало. До коронавируса в российском законодательстве было понятие досудебной блокировки сайтов, да, соответственно, Роскомнадзор и другие проверяющие органы без всякого коронавируса спокойно могли блокировать ресурсы за фейк-ньюс. Вот зачем это дополнительное уточнение? Мне кажется, что кто-то из политиков просто, ну, имя себе делает, занимается пиаром, то есть занимается бесполезными вещами, чтобы, вот третий раз, наверное, или пятый говорю эту фразу, под шумок добиться каких-то политических результатов. Но если сам по себе он это делает в безобидных целях, да, ну ни в плюс, ни в минус, чего-то там законопроект прошел, слава богу, то на местах этому, значит, люди, руководители получают прекрасный инструмент для дополнительных репрессий в адрес журналистов. И если там в Москве, скажем, ну, по откровенному беспределу давить журналистов уже очень сложно, мы знаем дело там Ивана Голунова, да, которое было летом прошлого года, то в каком-нибудь городе, где не существует десятков СМИ самых разных, самой разной политической ориентации, вот есть мэр, он всем сказал сидеть дома, выпустил свои указы о том, что всем нужно ходить в масках, хотя им в аптеках нет, алкоголь запретил продавать, еще там какие-то запреты, штрафы и так далее. При этом сам мэр ходит без маски, не самоизолировался, алкоголь там покупает, какие-нибудь назойливые журналисты размещают фотографии, где он там пьет и веселится в компании друзей без всяких масок. И вот этот мэр под предлогом ужесточившегося законодательства за фейк-ньюс может этот новый инструмент прекрасно использовать против журналистов. И если это какой-то небольшой город в сибирской глуши, восстанет ли журналистское сообщество против беспредела, как это было в случае с Иваном Голуновым, очень вопрос спорный.
Смотрите, здесь, мне кажется, то, что касается фейк-ньюс, настолько многогранная эта тема. Вот с двух ракурсов давайте посмотрим. Вот по части законодательной, ну, наверное, трудно с вами поспорить. С другой стороны, мы же понимаем, что вот если те разговоры про чипизацию, например, да, вот то, что транслировали некоторые блогеры, или, например, то, что показывалось на федеральных каналах во всем известной передачи господина Михалкова, например. Да. Об этом тоже ведь говорилось. Вот у меня возникает вопрос. Здесь наказание, возможно, будет одинаковым, если мы представляем, что оно будет, или нет? С другой стороны...
Вы сейчас мои мысли, честно говоря, читаете. Я вот хотел примерно в ту же отрасль перейти. Да, Генпрокуратура уже там сегодня чего-то возбудилась по поводу фейк-ньюс, именно вот по поводу чипизации, что-то там коронавируса. И у меня точно такой же вопрос. Вот был этот Бесогон ТВ несчастный, который снял с эфира даже телеканал «Россия-24». Ну куда уж, да, вообще больше. При этом он прекрасно существует на Ютубе до сих пор, и я что-то не вижу, чтобы его кто-то блокировал. Но вот давайте мы поймем, этот закон работает для всех или не для всех. И покажем это вот на таком экстремальном примере с уважаемым режиссером Никитой Михалковым. Да, то есть здесь, наверное, я вот не дал даже вам вопрос задать, но вот сразу на него ответил.
И вот коротко, у нас буквально полминутки, Александр. Но ведь фейк-ньюс, они рождают в некоторых людях, ну, не знаю, возможно, с неустойчивой психикой, различные реальные психозы. То есть они думают, что есть отдельные секты, заговоры, потом идут
что
на улицы и избивают...
Вышки,
да, да, там, не знаю, избивают людей или еще что-то. Но это ведь тоже перебор. У нас буквально 10 секунд.
Разумеется, перебор, ответственность за это нужна, но закон должен работать одинаково для всех.
Я вас благодарю за сегодняшний разговор. Было крайне любопытно с вами пообщаться. Надеюсь, в будущем нам еще раз удастся с вами связаться. Желаю здоровья. Александр Литвинов был моим сегодняшним собеседником, журналист, руководитель медиа-сообщества «Планерка» и одноименного телеграм-канала.